Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 марта 2015 года. Клятва, которую нельзя преступить. И говорил Бог, обращаясь к Моше, так. Так скажи сынам Израиля, в седьмой месяц, в первый день месяца, пусть будет у вас покой, напоминание о трубном звуке, священное собрание. Никакой работы не делайте и приносите огнепалимые жертвы Богу. Тора, Левит, Эмор. Человек – это желание получать, наслаждаться. В нем нет ничего, кроме его эгоистического начала. Значит, ему надо как-то ограничить себя, принести свое эго в жертву. К примеру, я бросил курить. При этом считается, что я принес в жертву какие-то свои наслаждения. На самом деле это не жертва, а простой расчет. Я хочу быть здоровее. То есть человек под воздействием окружения прикидывает, что выгоднее для него, а окружение к тому же раздувает эту выгоду. Так и было, когда я бросил курить. Мы собрались с моими учениками и поклялись друг другу, что прекращаем курить. Каждый бросил в середину круга пачку сигарет, и этим мы как бы обязали друг друга выполнить клятву. Иными словами, если я в кругу даю слово, то обязан его выполнить, ведь это духовное действие, потому что я иду на это вместе с товарищами, с которыми пришел к единому мнению. Этим поступком я хочу создать с ними еще большее сплочение, в котором происходит подготовка к ощущению раскрытия Творца. Поэтому я воспринимаю его как духовное действие. Нет больше измены, чем нарушение данного слова. Ведь это не измена мужа жене, а замещение одного состояния другим, когда мы поднимаем земное решение до духовного уровня. В принципе, при таком стремлении к объединению можно взять на себя любое обязательство, и оно будет выполнено. Это зависит уже от людей. Вопрос. Почему же бывает, что человек не сдерживает данного слова? Ответ. Он вырывает себя из этого круга. Есть два подхода, которые он постоянно должен в себе возобновлять и даже культивировать. Во-первых, придерживаться точки зрения, что сейчас он стал намного цельнее, совершеннее, чище, выше по сравнению с тем, когда курил. Этим он выводит себя на новую ступень. Во-вторых, он должен постоянно чувствовать, что находится перед лицом своих товарищей и не может их предать, потому что Творец словно присутствует при этой клятве как свидетель. Конечно, это не для новеньких, которые еще не понимают и не ощущают никакой связи с Творцом. У них пока нет различия между Творцом, товарищем и учителем. Но если я все время подбадриваю себя тем, что сейчас я на более высокой ступени, чем раньше, или же стою перед товарищами и обещаю им, но в принципе не им, а себе, что больше не возьму в руки ни одной сигареты, то это дает мне силы. Лично мне это совершенно не тяжело. Я знаю, что очень бы страдал, если бы не товарищи, ведь физиология есть физиология. Но именно потому, что я представляю себя обязанным им, нет никаких проблем. Реплика. То есть, так или иначе, мы говорим о священном собрании. Ответ. Да. Для нас это было действительно священным собранием, потому что мы понимали, что собираемся не просто для того, чтобы бросить курить, а изучая кабалу и двигаясь вперед, можем воспользоваться еще и этим средством, группой, чтобы очистить себя или убедиться, что возможно даже это. Вопрос. Что в этом собрании является трубным звуком? Ответ. Трубный звук – это нечто нечленораздельное, исходящее из сердца, но не одного, а всех вместе, наподобие рева быка, когда он задирает голову и ревет, подзывая самку. Это состояние и символизирует трубный звук. Он исходит из Малхут, которая желает явления Творца, чтобы совершить духовное соединение и породить следующую ступень. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 11 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Следующая ступень эволюции – духовная. Вопрос. Получается, что следующая ступень нашей эволюции – духовная, то есть развитие в нас души. Ответ. Следующая ступень нашего развития называется высшим миром. Вопрос. Но эволюция природы происходит вне нашего желания и не предполагает свободы выбора. Ответ. Свобода дана только в выборе пути, который мы идем к цели. Но душа обязана развиться в каждом человеке. Это словно в школе, где есть дети, которые хорошо учатся и наслаждаются жизнью. А есть такие, которые не хотят учиться, получают наказание и страдают. Но в конце концов они тоже заканчивают школу, по доброй воле или из-под палки. Так и мы можем идти к развитию души всевозможными путями, но итог уже предопределен. Вопрос. Значит, я должен развить свою душу при этой жизни в этом мире? Это не какая-то абстракция, существующая где-то в потустороннем мире? Ответ. Мы развиваем свою душу в этом мире, потому что душа – это сила отдачи и любви, соединения с другими. Поэтому ее можно развить только в то время, когда я, эгоист, преодолеваю свое эго и приближаюсь к другим людям. Только таким действием, таким стремлением я развиваю в себе новую силу единства и соединения с другими, которая называется душа. Вопрос. Выходит, что развитие души – это просто развитие новых свойств? Ответ. Душа означает развитие новых альтруистических свойств. Душа – это сила отдачи в человеке, которой в нем сейчас нет. Есть лишь ее зародыш, крохотное зерно, потенциальная сила. Но я могу развить этот потенциал так, что он превратится в действенную силу. По мере того, как этот потенциал реализуется в действии, я начинаю раскрывать перед собой новый мир. В этом новом свойстве я увижу новый мир. Ведь и сегодня я вижу этот мир в своих свойствах, в своем эгоизме. А высший духовный мир виден в свойстве отдачи. Так же реально, как сегодня, мы видим только этот мир и живем в нем своими телами, мы начнем жить в духовном мире своими душами. Из программы на радиостанции 103 FM 1 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Пусть единство восторжествует на всей земле. Вопрос. Говорит ли праздник Пурим о роли народа Израиля? Ответ. Он говорит об обязанности народа Израиля. Роль может быть разная, а обязанность одна – объединиться и своим объединением вытащить все человечество на духовный уровень. Сегодня мы находимся в кризисе, подобном тому, что некогда охватил древний Вавилон. Эгоизм затягивает нас в очень узкое, темное, непонятное место, где мы начинаем пожирать друг друга. Человечеству надо подняться из этого состояния. В первую очередь, этот подъем зависит от народа Израиля. Поэтому в наше время снова развивается антисемитизм, ведь народы мира подсознательно ощущают, что народ Израиля обязан что-то сделать, но не выполняет свою миссию, причиняя этим вред миру. Именно наше разъединение является причиной антисемитизма. Как только мы начнем объединяться, через нас на все человечество пройдет поток света. Люди поймут, что надо делать, и антисемитизм сразу же исчезнет. Еще 2500 лет назад пророки предрекали, что тогда народы мира поднимут народ Израиля на свои плечи и понесут в Иерусалим строить третий храм. Так аллегорически сказано о том, что все человечество потянется к Творцу, и все религии, верования, народы, национальности, расы объединятся в одно единое целое. Вопрос. Что бы вы пожелали народу Израиля и евреям, живущим в других странах мира? Ответ. В первую очередь, я желаю народам всего мира правильно понять праздник Пурим и, оказывая легкое давление на народ Израиля, нести его на своих плечах к нашей общей цели. А народу Израиля я хочу пожелать понять их вселенскую задачу, осознать, что благо мира действительно зависит от них. Все желающие могут зайти к нам на сайт, в архив, который открыт для них на всех языках мира. Нам надо объединиться. Только лишь в единстве мы можем найти решение абсолютно всех проблем. Нет ни одной проблемы, которая бы не решалась объединением. И нет ни одной проблемы, которая бы решилась иным методом. Давайте сделаем этот праздник явью, действительно решив между собой эту мировую проблему, которая поднимет нас на следующий уровень природы и избавит от всех невзгод. Сделаем это сами. Сделаем сейчас, вместе. Удачи всем нам! Из беседы о празднике Пурим 18 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Брошюра о празднике Пурим. В Москве вышла в свет брошюра о празднике Пурим. Брошюра распространяется в еврейских общинах по всему миру. В Америке, Европе, России, на Украине, в странах Балтии и так далее. Чем мы слышим заповеди? Вопрос. В заметке, которую я вам посылаю, говорится о том, что особо религиозные, ортодоксальные евреи перед праздником Пурим проверяют слух у врача, чтобы быть уверенными, что они услышат, как заповедано, указано в Торе, Библии. «Помни, что сделал тебе Амалек. Сотри память о нем, не забудь». Как я понимаю, это совершенно новая трактовка выполнения заповеди. Как вы к этому относитесь? Ответ. Поскольку человек нашего мира состоит из тела и желания, то требуемое от него можно выполнять физически, телесно, и сердцем, желанием. Есть еще возможность выполнения душой, в намерении отдачи, лишма. Но это становится доступным только серьезно занимающимся каббалой под руководством учителя. Ваша заметка говорит о крайне физическом, прямо понимаемом, митнагетском выполнении заповеди. Иное выполнение, более в желании, хасидское, чувственное, более близкое к каббале. Оно и произошло из каббалы, когда последователи Бешта ослабели в усилиях достичь свойства отдачи и любви к ближнему, лишма. В любом случае, чем более тщательно человек выполняет заповедь, слышит ухом или сердцем, тем большим праведником он ощущает себя. Каббала же призывает достичь уровня выше уха и сердца, оба в эгоизме, подъема выше эгоизма, от намерения ради себя к не ради себя, лишма.
Радиоверсия.
Достижение счастья. Мнение. Счастье, как понятие, достойно критики. Мысль, что наши все действия направлены на его достижение, очень опасна. Как следствие, в современном обществе появилась новая болезнь – страх печали. Воззвание «Напиши все события, которые за этот день сделали тебя счастливым», «Счастье – право, данное нам от рождения», «Взбодрись, не обращая внимания на все неудачи» звучат дико. Мы воспитываем детей в ключе, который определяет, что счастливыми они обязаны быть в любом случае. Какой вздор! Цельность – вот состояние, к которому мы должны обратить свои действия. А часть цельности – разочарование, страх, ощущение печали, отчаяние, бессилие и крушение надежд. Именно эти вещи делают нас теми, кем мы действительно являемся. В отличие от страданий, ощущение счастья, победы и блаженства – всего лишь приятные исключения. Это тоже бывает, но практически ничему нас не учит. Необходимо слово «счастье» в понятийном смысле заменить на цельность и призыв сделать более точным. То, что в данный момент случается со мной, помогает мне стать цельным человеком, цельной личностью. У вас сегодня день плохой? Ответ – да. Реплика. Каббала предлагает отношение к миру по средней линии. Определять все по пользе достижения цели существования, которая приближается на единение счастья и трудности. Но для этого необходимо выявить истинную цель, которая может быть только выше жизни, что к этой цели ведет, и сопоставлять все происходящее с приближением цели.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.